Это радио «Свобода». Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – министр бескультурья, Путин – освободитель Освенцима и новый курс без Суркова. О новых назначениях в правительстве мы рассказывали и в предыдущем выпуске, но с тех пор вокруг одного из них развернулась отдельная большая дискуссия. В сети несколько дней подряд обсуждали министра культуры Ольгу Любимову. А все из-за того, что 10 лет назад она активно вела соцсети. На свет Божий выплыла фотография, на которой Любимова позирует в майке с цитатой из старого документального фильма НТВ про отшельников.
«Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на...»
Эта цитата ушла в народ в варианте «Вы кто такие? Я вас не знаю». Именно так она и выглядела на футболке Любимовой. Огромному количеству комментаторов фото министра напомнило известный анекдот про звонок в прачечную. Олег Пшеничный.
«Алло, это Министерство культуры? Да, а вы нашу футболку читали?»
Аркадий Бабченко.
«Новая министра культуры Оркастана, если кто не в курсе. Мы рождены, чтобы анекдоты сделать былью. Жизнь опять опередила мечту».
Виктор Алкснис.
«Давно я не испытывал такого шока. Уже несколько часов не могу прийти в себя. Неужели это действительно вновь назначенная министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова? Скажите мне, что это просто фотошоп».
Для других, наоборот, футболка стала поводом встать на защиту Любимовой. Антон Литвин.
«Неожиданная реакция друзей и ленты. На мой взгляд, как раз футболка – единственное достоинство новой министра культуры».
Кирилл Гляц.
«Вообще нормальный человек должен быть душевно раскованным. Кутить, трахаться, материться, когда в меру, когда и без нее. Серые люди – это самое ужасное, что можно себе представить. Обычно они и становятся самыми выдающимися подонками. А вы, кто запостил ту самую фотку, вы никогда не матерились, не напивались в усмерть, не блевали в чужой машине или на скатерть тёще, не переходили дорогу на красный свет и всегда соблюдали скоростной режим. Вспомните все это и поржите над собой, котики».
Мария Баронова.
«Человек, фотографирующийся в такой футболке, которую сейчас все постят, плохим быть не может, потому как не лишён самоиронии и чувства юмора».
Широко разошлись по сети и скриншоты постов из «Живого журнала», где Любимова много лет назад вела блог под ником «Кропалик». Там было много интересного, включая записи про секс и наркотики. Сейчас большая часть из них удалена. Но больше всего публику задел вот такой пост.
«Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. И я поняла, что просто не могу себя заставить. Я стала серьезно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Вот если быть честной перед самой собой, то я просто не переношу ходить на выставки, в музеи, оперу, балет, классическую музыку. Я была в Париже, но не была в Лувре. Я не хочу увидеть своими глазами Мону Лизу. Я была в British Museum, National Gallery и еще в паре десятков европейских и российских музеев. И считаю, что потеряла там время. Я не знаю либретто ни одной оперы. Я не могу смотреть подавляющее большинство документальных фильмов. Мне симпатичен Гришковец. Я ни хрена не понимаю в артхаусном кино. Я никогда бы не купила ни одной антикварной вещи. Я плохо знаю мировой кинематограф. И я просто ненавижу экскурсии».
Большинство комментаторов восприняли этот пост как доказательство профнепригодности Любимовой в качестве министра культуры. Илья Шуманов.
«Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог, можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но только не руководить культурной политикой России».
Александр Головач.
«Совсем не удивляюсь, что Любимова не переносит балет, оперу и музеи. От путинского министра культуры требуется любить только церкви».
Анатолий Трупинин.
«Я раньше думал, что Владимир Мединский очень хороший министр культуры. Но когда узнал про Ольгу Любимову, сразу понял, что она еще лучше. Православная, неграмотная, быдловатая. Удивительно, что про боярышник ничего не сказала, но, думаю, еще напишет. Может, даже диссертацию защитит».
Александр Филиппов.
«Вообще-то я терпеть не могу армию и флот», – задумчиво сказал министр обороны. «А я ненавижу детей и училок», – подхватил министр просвещения. «От школ меня тошнит, университеты омерзительны». «Ну уж не знаю, что может быть хуже самолетов», – возразил министр авиации. «Разве только аэропорты? Хуже всего рыба. У меня от нее аллергия. Живо вмешался в разговор министр рыбной промышленности. Рыба гладкая и склизкая. Это факт, согласился министр полиции. Но знаете, можно и рыбку съесть, и... То есть я хотел сказать, что хуже всего ловить преступников и охранять порядок. А все остальное снести можно. А вот и не все, вступил министр финансов. Лично я больше всего ненавижу деньги. Хорошо бы их совсем не стало. «Деньги не пахнут», — начал было министр экологии. Но тут послышался треск, и зазвенели по полу пуговицы и застежки. Это рвал на себе форменный китель министр культуры. «Вы кто такие?» — хрипло сказал министр. «Я вас не знаю. Идите отсюда». «И приступайте к работе, господа», — тут же подхватил глава кабинета.
Но и здесь с критиками вступили в спор защитники. Станислав Яковлев.
Ага, то есть вчера общественность переживала, что Любимова избыточно консервативна, а сегодня, что недостаточно академично. Общественность, ты пьяна, иди домой.
Павел Филиппов, ведущий программы «Дневной разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, считает, что назначение министра в матерной футболке может быть данью общемировой тенденции.
Мне кажется, мы очень закостенели. Если мы посмотрим на министров, которые работают в разных странах, Европы или там в Соединенных Штатах, где-то еще, да, то, во-первых, это люди зачастую очень молодые, 30 лет часто им бывает, даже моложе еще бывает, да. Во-вторых, это могут быть какие-то панки, как, например, в какой-нибудь Норвегии.
Это наши любимые, да, северные страны.
Или Исландии, да. Причем панки приходят и переворачивают все процессы, которые устроены в государственном управлении, и делают их нормальными, наконец-то, почему-то. Почему-то панкам это удается, да, а госчиновникам как-то это не удается.
Другие комментаторы напоминают, что речь идет о записях и фото более чем десятилетней давности, и в любом случае не видят во всем этом абсолютно ничего зазорного. Александр Курдюмов.
В социальных сетях все обсуждают нового министра культуры Ольгу Любимову. Интерес вызвал пост, выложенный в 2008 году. Прошло уже 12 лет. Отстаньте от человека, пусть спокойно работает. Ольга Любимова просто творческая и креативная личность.
Екатерина Визгалова.
Мне ЖЖ Любимовой в разы больше нравится, чем диссертация и книжонки Мединского, которые он писал в то же самое время. Со своим фейсбуком, фоточками и откровениями образца 2007 года она выглядит человечнее в разы, потому что не боится быть собой. Всегда так было. Одни хотят быть, другие казаться. И первые всегда подставляются, когда пишут о себе.
Наталья Холмогорова.
Ахтунг, Гевальд и катастрофа. Министром культуры назначили старую жижистку, которая носила матерные футболки, писала матерные посты и признавала, что не любит музеи и терпеть не может балет. Широкие массы блогеров, обожающие балет, не вылезающие из музеев и ни разу в жизни не произносившие матерного слова, негодуют по этому поводу. Нет бы порадоваться, что, наконец, нормальный человек попал в министры. Боюсь только, что это все было давно, а за время чиновничьей работы она могла сильно испортиться.
Демьян Кудрявцев.
В этом ЖЖ не нашли итальянских вилл, рублевских пастбищ, детей за рубежом, любовников на яхтах. А нашли просто путь не самого умного, но ехидного, вспыльчивого, откровенного, трудоголичного, местами конъюнктурного, но совершенно не людоедского человека, который, судя по интервью, за 10 прошедших лет еще и несколько поумнел. Но вот именно этого из 22 министров пользователи интернета решили обсудить и осудить. Но им и Хаматова путинский халуй, так что чего уж тут действительно.
Галина Юзефович.
Короче, я поняла. Всю жизнь в социальных сетях надо прожить так, будто в один прекрасный день ты можешь стать министром культуры. Нынешним тинейджером на заметку.
С другой стороны, наличие у министра культуры человеческих черт не значит, что от него надо ждать чего-нибудь хорошего. Такое мнение звучит в стриме Александра Плющева и Майкла Наки.
Когда мы говорим, что, ну, блин, она похожа на человека, это прикольно, это забавно. Это не значит, что это министр нашей Саши мечты. Это не значит, что мы вообще за институт существования Министерства культуры как такового. Это не значит, что мы думаем, что она будет проводить какую-то правильную или народную, или близкую нам политику в Министерстве культуры. Нет, мы просто не воспринимаем серьезно это правительство, мы не воспринимаем серьезно их субъектность, их возможность самих что-то решать, и уж тем более мы имеем негативный пример такого человека, как Мединский, который сам по себе никем не был, но при этом у него был карт-бланш на то, чтобы делать маленькие пакости.
Еще радикальнее высказался Леонид Волков.
Если в 2020 году человек согласился стать путинским министром, это плохой человек, очень плохой. Вообще не важно, какая у него семья, какая майка, веселая и отличная, какие посты в ЖЖ, есть веселые, есть тупые, есть отвратительные, какого цвета волосы и как зовут его детей. Это все не второстепенные вопросы, а 20-степенные. Важно одно. Совсем недавно, в отличие от постов в ЖЖ, не 12 лет тому назад, а вот прям позавчера, в жизни этого человека был такой вопрос. Слушай, тут вот есть предложение пойти к Путину в правительство работать министром. И человек, взрослый человек такой, отвечает. Да. Да, я принимаю правила игры, полностью построенные на откатах и прямом воровстве. Да, я буду во всем помогать Путину, будь то возвращение России культурного объекта, который Путин выменил на израильскую заложницу, или запрет очередных неблагонадежных фильмов, фестиваль георгиевских ленточек или тихий распил на каком-нибудь патриотическом кинофестивале. Уж что прикажут. А человек в системе поработал уже и прекрасно знает, как все устроено. Да, 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 я согласна. Лично знаю кучу людей, которые в последние годы отказались от подобных предложений. Ничего им за это не было, все у них хорошо. А у министра Любимовой пусть все будет очень плохо.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Владимир Путин побывал в Израиле, куда он был приглашен на Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к 75-летию со дня освобождения Освенцима. В числе приглашенных оказались 45 глав государств и правительств, в том числе вице-президент США Майк Пенс, британский принц Чарльз, а также главы Франции, Германии, Италии и многих других европейских государств. Но для Путина подготовили особую программу. Помимо форума, его ожидало открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Президент по этому поводу произнес речь, во время которой у него на глазах выступили слезы.
Памятник – это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так как это сделали вы сегодня, спасибо.
Появление такого памятника в Иерусалимском парке удивило некоторых российских комментаторов. Кирилл Ляц.
Очень красивый памятник блокадникам. Но почему он в Иерусалиме? Это как если бы мы в Сергиевом Посаде поставили памятник жертвам Пёрл-Харбора.
Глава израильского МИДа обратился к российскому президенту со словами благодарности за освобождение Освенцима, что вызвало сети насмешки. Павел Шехтман.
Картина маслом. Путин освобождает Аушвиц. На заднем плане натурально Аушвиц. На переднем – Путин в гимнастерке с автоматом ППШ, за ним Шойгу с полевым телефоном и Соловьев с лейкой и блокнотом. Пригожин в колпаке с половником на полевой кухне и дальше толпой зеленые человечки без знаков различия и в балаклавах. А перед Путиным, подняв руки, фашисты в польских конфедератках.
Наталья Маршалкович.
Неизвестные страницы биографии ВВП.
Глеб Морев.
Поразительная по мерзости сцена в Израиле. Вместо того, чтобы плюнуть ему в морду, как президенту страны с полностью деградировавшим судом, они вынуждены целовать у злодея ручку. Но это и к вопросу о пиар-стратегиях нынешнего государства, какими они ему видятся.
Советские лагеря, по мнению многих комментаторов, были не намного лучше нацистских. Более того, одним из них стал после освобождения и Освенцим. Твиттер «Уголок циника».
Владимир Владимирович, а почему вы благодарность за взятие Освенцима принимаете, а ответственность за ГУЛАГ нет? Ребята, ГУЛАГ был еще до меня.
Андрей Мальгин.
Хотелось бы, чтобы Путину, приехавшему покрасоваться в Израиль по случаю годовщины освобождения Освенцима, кто-нибудь напомнил, что после освобождения Освенцим был преобразован в лагерь НКВД СССР и Министерства общественной безопасности Польши, и в тех же самых бараках разместили уже несогласных с коммунистической оккупацией, еще и новые построили.
Александр Невзоров.
Аушвиц после освобождения был преобразован в тюрьму НКВД и Министерства общественной безопасности Польши. В тех же самых бараках разместили уже несогласных с советской оккупацией. В Бухенвальде был организован спецлагерь НКВД номер 2. В Заксенхаузене спецлагерь НКВД номер 7. Нацистские концлагеря просто сменили вывеску и хозяев, а оборудование из них было вывезено в лагеря ГУЛАГа. Вот о чем еще нужно вспомнить сегодня, в День памяти жертв Холокоста.
Важным пунктом программы визита Путина в Израиль стал вопрос освобождения Наамы Иссахар. Израильтянки, которую в России осудили на 7,5 лет колонии из-за наркотиков, которые были найдены в ее транзитном багаже в аэропорту. Израильские СМИ сообщали, что российские власти вели переговоры об обмене девушки на Александровское подворье в Иерусалиме, что дало повод для множества постов, в которых ее называют заложницей российской государства. Михаил Ходорковский.
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за то, что тот освободил евреев из Освенцима. Можно еще поблагодарить за вывод из вавилонского пленения, из пустыни и избавление от египетского рабства. Ради таких приятных мелочей российский вождь и берет в заложники иностранных граждан.
Александр Осовцов.
Израильские СМИ пишут, что Россия обменяла Нааму из Сахар то ли на один крупный объект недвижимости в центре Иерусалима, то ли на несколько объектов сразу. Не то чтобы мне было жалко этих подворий, они все равно фактически используются РПЦ. Но пугают перспективы. Торговля заложниками у властей РФ стала постоянным бизнесом, а наловить израильтян они могут в любой день в большом количестве. И чего тогда захотят, можно только предполагать и нервничать.
Илья Заславский.
Теперь путинским дали зеленый свет на взятие заложников среди израильских граждан, как только Кремлю будет что-то нужно от Израиля.
Видеоблогер Паша Байт.
У меня есть еще одно прекрасное предложение к нашему геополитическому стратегу современности. Всем известно, как понравился Владимиру Владимировичу сервиз, из которого он пил чай с принцем Монако. Так вперед! Надо зацепить какую-нибудь монакскую старушку, которая будет пролетать над Россией. И все! Сервиз в кармане. Владимир Владимирович еще просто не понял своих возможностей. Не заметил, что пришло время исполнения всех до единого юношеских мечтаний. Вот в обмен на украинских моряков он уже получил целый ряд отличных унитазов. Рачительному хозяину они прослужат еще многие годы.
Ожидалось, что Путин сообщит об освобождении Иссахар во время своего визита в Израиль. В том, что решение уже принято, многие перестали сомневаться, когда президент сообщил, что встречался с матерью Наамы. Однако девушка поначалу отказывалась писать прошение о помиловании, что, по словам Дмитрия Пескова, тормозило процесс. Федор Крашенинников.
Правильно, все уже уплачено же этим подворьем. Зачем участвовать в глупом представлении? И так выпустят. Бабло побеждает зло. Гнусная история с самого начала, что и говорить.
Кирилл Шелика.
И просто еще раз напишу, лишним не будет, никакого прошения о помиловании можно не писать. Несмотря на то, что Кремль постоянно заявляет обратное. У президента есть право помиловать и без прошения в любой момент любого осужденного.
Сталин ГУЛАГ.
Насколько омерзительно выглядит вся ситуация с взятием израильтянки Наамы из Сахар в заложники и с последующим выкупом в виде подворья в Иерусалиме, настолько же фантастически она видится с другой стороны, когда вся страна встала на защиту своего гражданина. Важно отметить, что Наама не является известной актрисой, дочерью миллиардера или еще кем-то. Простая девушка, которая летела транзитом через Россию, попала в безумную историю и получила 7,5 лет тюрьмы. За нее вписался весь Израиль, включая руководство. Премьер-министр просил о ее помиловании на встрече с Путиным. Вы можете себе представить, чтобы Российская Федерация так сражалась за кого-то из вас? МИД писал бы за вас письма, президент встречался с главами других стран, что государство отдало бы за вас какой-то клочок земли, чтобы попытаться вас обменять, как это сделал Израиль? Конечно, нет. У нас девиз один – бабы еще нарожают, тем более, что материнский капитал увеличили.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Рано утром 25 февраля политолог Алексей Чесноков, близкий, как утверждает медиа, к Владиславу Суркову, в своем телеграм-канале объявил, что последний уходит в отставку.
В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
А через несколько часов Чесноков добавил.
Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова.
Алексей Венедиктов, со слов Дмитрия Пескова, уточнил, что указа об отставке Суркова пока не было.
Вполне допускаю, пока указа нет, что он заявил Путину о том, что он собирается уйти в отставку. Ну, реакцию Путина на это мы не знаем. Она всегда следует в виде указа, пока ее нет. Еще раз повторяю, Дмитрий Песков в интервью «Эхо Москвы», в разговоре со мной, подтвердил, что указа еще нет, он его не видел. И его нет на сайте президента. Поэтому факт в том, что указа еще нет, но если мы слушаемся, что говорит бюрократ Песков, указа пока нет или пока еще нет, это означает, что заявление есть. Это, ну, это моя интерпретация уже.
И тем не менее, все принялись с интересом обсуждать, в чем же заключается упомянутая Чесноковым смена курса на украинском направлении. А в том, что такая смена будет, никто не сомневается. Александр Рыклин.
Надо сказать, что вот это упражнение «Технический соскок» удается Владиславу Юрьевичу лучше всего. Но тема все равно не раскрыта. Во-первых, не вполне понятно, что подразумевается под сменой курса и в чем состоят претензии. Сурков настаивал, чтобы при первой же встрече Путин откусил Зеленскому ухо, или наоборот, он считает, что с Украиной надо замеряться активнее? А кто же теперь будет осуществлять надзор за всем этим дерьмовым имперством? Абхазия, Южная Осетия? А кто будет окормлять бандитов в Донбассе?
Глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, на радиостанции «Серебряный дождь» высказал мнение, что изменения назрели.
С одной стороны, есть довольно большие кадровые перестановки, когда нужно освобождать места под людей, уходящих из правительства, под того же Дмитрия Казака. И мы видим, немало кадров входит в правительство, тех же медведевских кадров немало ушло. А вот, с другой стороны, есть какой-то элемент перезагрузки, возможно, отношений с Украиной. Масштаб перезагрузки непонятен, и все-таки кончится все изменениями или имитацией, сказать однозначно нельзя. Но символически, конечно, смена куратора украинского направления, хотя, может быть, Сурков не был там главным ястребом, она логична после смены власти в Украине.
Многие считают, что налицо признание провала стратегии, выработанной Сурковым. Эль Мелит.
Уволен курирующий ДНР ЛНР Сурков. В отличие от большинства увольняемых сейчас, во время аппаратной перетряски уволен без перевода на другую работу. Что, видимо, косвенно служит оценкой результатов его деятельности. На его место назначен Козак, который является сторонником возвращения ДНР-ЛНР Украине. По всей видимости, требования Киева о пересмотре Минских соглашений, где главным является пересмотр последних двух пунктов, могут быть выполнены. Киев настаивает, чтобы передача границы состоялась до проведения выборов на непризнанных территориях. В целом, ДНР и ЛНР Кремлю уже не нужны. В качестве инструмента давления на вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, они свое значение утратили. Ну и главное, Майдан на Украине потерпел поражение, население устало от невменяемых полевых командиров и героев Майдана, не способных ни к чему. Что, в общем-то, и показали выборы президента и Верховной Рады. А значит, все структуры, созданные в ходе тех событий, в том числе и ДНР и ЛНР, перестают соответствовать текущему моменту. Задачей Козака станет фиксация убытков и выход из созданного Сурковым тупика. Самый простой выход – стратегическое отступление. Убегаем, но мужественно.
Валерий Соловей.
Отставка Владислава Суркова – окончательная точка на проекте «Новороссия». Теперь ставка на большое союзное государство.
Кирилл Шулико.
Сейчас важно понимать, что на украинском направлении будет лучше. Сурков имел связи с командой Порошенко, естественно, с ЛДНР, где в руководстве непризнанными республиками сидели его марионетки. Но для команды Зеленского он был чужим. Причем даже не на уровне политики, а на уровне генов. Это разные поколения и разные взгляды настолько, что со стороны можно подумать, что это разные биологические виды. Поэтому Украиной будут заниматься другие люди, например, Козак, которые склонны к работе больше, чем к презентации собственной якобы эффективности. Для офиса Зеленского, в принципе, это неплохая новость. Ну и еще всех мракобесных карманных украинских политологов, отсвечивающих на нашем телевидении, собрал Сурков. Теперь их снимут с бюджета и отправят на родину. Вряд ли они будут сильно нужны Козаку. А вообще, это плохая новость для всей этой шоблы, которую Сурков подкармливал буквально до последнего дня в Кремле. Кого-то из жалости, кого-то из-за того, что он хорошо пишет. Но в последнее время все эти спиногрызы сидели у него на загривке и тянули вниз, вместо того, чтобы толкать наверх. И это тоже одна из причин того, что теперь у Суркова будет больше времени заниматься философией.
Дмитрий Травин.
Конечно, было бы большим упрощением считать, что Козак – это голубь, а Сурков – ястреб. Как известно, решает у нас все вопросы орел, причем двухглавый, и вы все его по имени-отчеству знаете. Но по некоторым внешним признакам можно иногда судить о том, какая из голов орла, голубиная или ястребиная, в данный момент будет клевать.
В то же время украинские патриоты полны скепсиса. Айдар Муждабаев.
День Суркова. Не опять основа. Ничего не изменится. Ничего. Для Украины так абсолютно точно. До тех пор, пока она есть. Такой официальный комментарий меня. А то уже звонят, спрашивают.
Юрий Касьянов.
Сурков ушел в связи со сменой курса на украинском направлении. Хорошо это или плохо для Украины? А никак. Даже хуже. Уход жесткого, бескомпромиссного Суркова – следствие того, что Украина перестала сопротивляться. Теперь то же самое с нами можно делать бесплатно, без применения силы. Сурков теперь не нужен.
Многие считают, что демиург Сурков был в своих начинаниях совсем не таким успешным, как это могло показаться со стороны. Леонид Волков.
Сурков занимался инновациями. Ничего не вышло, ну, кроме какого-то количества разворованных миллиардов. Его погнали. Сурков занимался русским миром на юго-востоке Украины. Ничего не вышло. Ну, кроме горы трупов, сбитого Боинга и двух марионеточных пародийных диктатур в ДНР и ЛНР. Его погнали. Сурков занимался Абхазией и Южной Осетией и умудрился продолбать Абхазию, регион с населением 200 тысяч человек, меньше одного избирательного округа в Москве. Даже там он не смог обеспечить нужный Кремлю политический результат. Естественно, его и с этой должности, немного более важной, чем помощник уборщицы водителя Медведева, тоже погнали. И только одно он всегда исправно делал и делал хорошо. Платил деньги лизоблюдам, которые воспевали тонкое мышление и хитроумность замыслов этого неумного, бесталанного и обманувшего самого себя мелкого политического комбинатора.
Илья Барабанов.
На протяжении всей своей карьеры Владислав Сурков занимался созданием ложных смыслов, придумыванием фактов и явлений, не имеющих ничего общего с реальностью. Суверенная демократия, которая не может быть в природе, как по Михаилу Булгакову, рыба второй свежести, потому что это вздор. Молодежное движение «Наше», которое должно было стать поставщиком молодых и патриотичных кадров для действующей власти, а произвело на свет бывшего депутата Роберта Шлегеля, который, разочаровавшись в российских реалиях, уехал жить в Германии, и активистку Марию Дрокову, которая, получив медаль Ордена за заслуги перед Отечеством, уехала в Кремниевую долину. Партия «Единая Россия», у которой нет ни идеологии, ни смысла, а депутаты, которые готовы единогласно голосовать за что угодно, превратив за 20 лет путинского правления парламент в взбесившийся принтер. Самому себе Владислав Сурков придумал роль демиурга и серого кардинала Кремля и многих заставил поверить в то, что это на самом деле так. Он умудрился придумать даже свою отставку, сообщив о ней до появления президентского указа и связав ее со сменой курса на украинском направлении, которого тоже пока не просматривается. А для объявления новости выбрал утро субботы, когда свой день рождения отмечает уже новый украинский президент Владимир Зеленский.
А поклонники таланта великого комбинатора надеются, что если он и правда ушел в нирвану, то не насовсем. Маргарита Симоньян.
Желаю Владиславу Юрьевичу выйти из медитации без потерь и вернуться к любимому времяпрепровождению. Чтению вслух наизусть в оригинале Аллена Гинзберга, негромким ласковым баритоном, с рассредоточенным взглядом широко посаженных глаз большой черной птицы, которая живет долго и питается падалью, парализующим обитателей одной московской гостиной, видевших многое, но вот такого не видевших. Очень ждем.
Остальные же надеются, что чтение Гинзберга в оригинале будет не только главным, но и единственным занятием, которому посвятит себя серый кардинал в отставке. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорых встреч.